Глава 13. А теперь можно танцевать. Коричневая чума расползалась по миру, как злокачественный лишай. В марте немецкие войска уже хозяйничали в Болгарии. Антонеску расквартировал в Румынии 20 германских дивизий. В Финляндии немцы вели себя как дома. Маршал Маннергейм даже отменил в стране сухой закон ради приятных союзников, желающих выпить и закусить копченой салакой. Гитлер направил армию в Грецию, дабы выручить разбитого там эллинами Бенито Муссолини. Паулюс в это время горячо одобрял нападение на Югославию, связывая его, хотя бы теоретически, с предстоящим вторжением в пределы России. «Нашими целями в данном случае, — писал он, — было прежде всего иметь свободным свое правое плечо, когда мы нападем на Россию». Гитлер распорядился выделить дивизии для Дучи в Албании. Без нас ему даже с янычарами не справиться. Наверное, в Москве уже обратили внимание, что штабы армии Теодора фон Бока и Ганса Гюнтера фон Клюге разместились в Познани и в Варшаве. Пока эти фельдмаршалы держали войска подальше от рубежей СССР, чтобы Москва не слишком-то волновалась. В это же время, громыхая газами мощных выхлопов, включив боевые прожекторы, танки Роммеля, высадившиеся с кораблей в Триполитании, уже рвали железными траками полосы верблюжьих колючек, танки величаво удалялись в пустыне Киренаики. Немецкая агентура подняла восстание в Сирии, возникли волнения в сопредельном Ираке. И это понятно, ибо Гитлер, как и Наполеон, объявил себя большим другом и защитником мусульманского мира. Немецкие агенты уже давно проникли в Крым, где вели среди татар умелую пропаганду, взвинчивая мусульманский фанатизм. «Германский эфенди Адольф, — говорили они татарам, — родился с зеленой каймой вокруг живота, что является несомненным признаком мусульманской святости». Был февраль 1941 года, когда Паулюс застал Гальдера в гордом одиночестве. На столе начальника генштаба валялся «Милитер Виссеншафтлихе Рундшау», главный печатный орган ОКХ. «Читали?» — спросил Гальдер с линзой в руках, чуть ли не животом ползая по огромной карте. Информация Кёстринга о переменах в Москве подтвердилась. Сталин сделал умного Шапошникова заместителем Тимошенко, а начальником в генштабе выдвинул какого-то вундеркинда по фамилии Жуков. Случайно не того, что был при Халхин-Голе? Пришлось потревожить полковника Адольфа Хойзингера, большого знатока Красной Армии, который и доложил. Жуков Георгий, отца звали Константином, пошел наверх. Он резок, порой нетерпим, женат, имеет дочь. Пожалуй, первым он применил массированный танковый удар на рубежах Монголии, с чего и началось его выдвижение. В отличие от Шапошникова, который вел себя со Сталиным независимо, Жуков, только что появясь в генштабе, вряд ли проявит себя в полной мере. «Все?» — спросил Гальдер, отбросив линзу. «Пока все. Будущее покажет, кто такой этот Жуков». Отпустив Хойзингера, Гальдер жаловался Паулюсу. «Уже не хватает пробок, чтобы заткнуть все дырки в нашей разбухающей бочке. Видите, сколько фронтов сразу? Тут сам дьявол ногу сломает. Кому что дать, у кого что отнять? Отныне нам, Паулюс, ничего не остается, как перенести сроки нападения на Россию. Может, оно и лучше. Дороги подсохнут». 27 марта 1941 года Паулюс был приглашен на большой ковер в рейс-канцелярию. В центре огромного зала состоялась нервная беседа Гитлера с Йодлем и Кейтелем. ОКВ было взволновано. Гитлер с пафосом рассуждал, что от перенесения сроков на июнь планы войны с Россией не пострадают. «Да, Югославия не задержит», — признал он. «Сербы очень воинственны. Надо сразу же натравливать на них усташей-хорватов Анте Павелича. Труднее всего справиться с авторитетом России на Балканах, который она вполне заслуженно приобрела в борьбе за свободу славян. Успокойте же Браухича. 2 летних месяцев вполне достаточно для полного сокрушения России. Паулюс, где вы? Подойдите ближе. Вам предстоит слетать в Будапешт и нажать на мадьяр, чтобы их гонведы помогли нашей пехоте в Югославии. Йодль, не хватит ли шептаться с Кейтелем? Я все слышу. Заверяю вас, что никакой зимней кампании в России не будет. Все решится в летний период, и только мухи с комарами станут помехой нашим гренадерам. Как бы мы ни секретничали, напомнил Йодль, но апрель станет конечным месяцем, когда произойдет неизбежная утечка информации. Русские наверняка все уже знают. Паулюс, глянув на фюрера, скупо улыбнулся. Если они знают, то почему же держат свои главные силы стоящими от рубежей на 300 и даже 400 километров? Красная армия эшелонирована в глубину вплоть до Днепра. Их боевой максимум отодвинут к востоку. А мы против слабого минимума выставляем свой мощный максимум. Склады снабжений и аэродромы русских сосредоточены возле самых границ, что позволит нам сразу же их уничтожить. Паулюс более объективен, поддержал его Гитлер. Благодарю, но это не моя заслуга, Абвера. На всякий случай, чтобы заглушить подозрения, Москве было предложено участие на Лейпцигской ярмарке и международной выставке в Вене. Геббельс охотно подключился в работу по дезинформации. Германия наполнилась слухами, будто следует ожидать визита Сталина в Берлин. Уже скуплена вся красная материя, чтобы ко дню его приезда украсить столицу Рейха красными флагами. И Сталин, таковы были слухи, уже согласен отдать фюреру Украину во временное пользование. Но тут начались осложнения, которых никто не предвидел. Роммель уже дал понять генералу Италу Гарибольди, кто тут господин, а кто лишь слуга, и взял командование в свои руки. На вопрос Гарибольди, что ему делать, Роммель ответил: «Будете меня догонять. У вас спорт в почете». Никого не оповестив, ни Рим, ни даже Берлин, он сходу ворвался на танках в Бенгази. По дороге ему попались 2 английских генерала, Ним и О'Коннор, которые никак не ожидали оказаться в плену. «Ваши действия превосходят все наши ожидания». На это Роммель отвечал им: «Возможно. А что толку с ваших 3 танков против 1 моего, если вы не умеете определить их цели?» Уверенность Роммеля в превосходстве своего ума и немецкой техники была столь велика, что он не боялся вровень с танками загонять в гущу боя даже бронетранспортеры с пехотой. Кажется, будь у него телеги или стадо баранов, он бы и их зажал в центр сражения. Почему-то все испугались его усердия. Не только в Каире и Лондоне, не только в Риме, но даже в Берлине. Роммель за 2 недели захватил у англичан всю область Киренаику, кроме Табрука, который в кольце осады оказался далеко в тылу его танкового корпуса. Гальдер самоуправство не терпел. «И это ваш приятель», — выговорил он Паулюсу. «Сразу видно, что он пересел в танк из-за столика вагона ресторана фюрера, сильно покачиваясь. Германия в канун войны с Россией не может позволить себе такую роскошь — иметь активный фронт в Африке». Роммелю указывалось оборонять Триполи, а он выкатывает свои ролики уже на границе с Египтом. Германия отмечала 52-летие Гитлера. Бывший командир Паулюса, генерал Рейхенау, выступил по радио, сравнивая Гитлера с Фридрихом Великим, Клаузевицем и Мольтке. Немцы в Берлине бестолково судачили. Почему не приезжает Сталин? Украина сейчас нам бы не помешала, и нам было бы приятно видеть Сталина с фюрером на балконе рейхсканцелярии. Вот тогда бы Черчилль обклался. Роммелю из ОКХ переслали приказ перейти к жесткой обороне, но корпус Роммеля катил на роликах дальше. «Он теперь требует, — возмущался Гальдер, — чтобы в его танки вмонтировали кондиционеры воздуха. Что он, совсем спятил? Скоро танкисты в России попросят, чтобы в танках поставили печки и заготовили дровишки, а дым будет выходить через пушку». «Поймите, — доказывал Паулюс, защищая приятеля, — танк сам по себе словно консервная банка. Мы во Франции воевали в одних трусиках, а здесь Африка, песчаное пекло». Как пишет наш военный историк Секистов, боевые действия в Северной Африке были тесно связаны со многими важнейшими вопросами политики и стратегии. Гитлер серьезно помочь Муссолини не мог и не хотел, так как в это время фашистская Германия интенсивно готовилась к нападению на СССР. Муссолини послал Гитлеру протест, требуя, чтобы Берлин образумил этого безумца, который рискует только своей головой, но терять-то колонии в Африке придется не Роммелю, а Италии. В ответ на протест Дуче Роммель вышел на египетскую границу. И тогда король Фарук устроил в Каире антибританскую демонстрацию под лозунгом «Вперед, Роммель!» Английская марионетка, король Фарук, прислужничая Лондону, заодно уж и заигрывал перед всемогущим Гитлером и Муссолини. Кейтель с Йодлем в ОКВ устроили срочное совещание. Роммель своими претензиями на звание нового Александра Македонского губит осуществление всего плана Барбаросса. Африканский театр всегда останется для нас только вспомогательным, пока мы не разделались с Россией. Гальдер очень сурово смотрел на Паулюса. «Итак, — решил он, — фюрер требует связать этого сумасшедшего. Кейтель хотел бы отправить в Ливию меня, но мое личное вмешательство, боюсь, позволит Роммелю возомнить о себе черт знает что. Вы же с ним давние приятели, вот вы и напяливаете на Роммеля смирительную рубашку». Поздно вечером 24 апреля самолет с Паулюсом приземлился на аэродром в Бенгази, где его поджидал Роммель. «Сознавайся, тебя прислал Гальдер из ОКХ». «Кейтель из ОКВ», — сфальшивил Паулюс. «Эрвин, что ты натворил тут? Ведь Германии и фюреру пока безразличны, чей табрук, твой или Уэйвилла. Пусть об этом болит голова у Дуче Муссолини». Роммель пригласил его в свой бронетранспортер. «Поехали. Какие последние анекдоты в Берлине?» Усаживаясь удобнее, Паулюс рассказал анекдот. «Приехал Дуче к нашему фюреру. Сидят, разговаривают. Гитлера позвали к телефону, а Муссолини без него стал открывать бутылку с шампанским. Тут шампанское выстрелило пробкою прямо в глаз. Вернулся фюрер в кабинет и развел руками. «Ах, Дуччи, Дуччи, стоит мне хоть на одну минуту оставить тебя одного, и ты уже в синяках». Они мчались через пустыню, исполосованную гусеницами танков. Где-то на горизонте факелом догорал сбитый британский «Харрикейн». Быстро темнело. Роммель достал из мешка алжирское вино и крупные апельсины из Марокко. Бронетранспортер взрывал грудью песчаные эскарпы, словно хороший бульдозер. Генералов мотало, как катер в море. «Откуда у тебя все с марокканскими этикетками?» Они хлебали вино прямо из горлышка бутылки. Роммель старался перекричать грохот дизеля, рассказывая. «Вино и фрукты поставляют французы, те, что верны Петену и его шайке, а не этому, как его, Деголю». Сначала разговор шел чисто профессиональный. «Мои ролики отработали на повышенных режимах, моторы уже исчерпали свои ресурсы, пора их заменять новыми. Знаешь, что ты скажешь, но здесь особые условия, Африка». Грохот, пылища, визг металла, скорость. «Пойми, — кричал ему в ухо Паулюс, — в России тоже особые условия, и каждый резервный мотор в Германии на счету». Они приехали на КП. Роммель показал вдаль. «Вот и Египет. Есть способ образумить Гальдера и завистников. Для этого я возьму Каир, чтобы танками контролировать Суэцкий канал. Что мне Фарук? Я сделаю из него домашнюю обезьяну, чтобы она подавала мне кофе в постель». Роммель сбросил с головы пробковый шлем. В командном шатре его ожидал араб, с которым он быстро переговорил через переводчика итальянца. Паулюс спросил, кто это. «Анвар Ас-Садат, офицер короля Фарука. Меня ждут в Каире. Я знаю все, вплоть до цен на коньяк в отеле «Семирамида». Берберы на верблюдах таскают для меня бетоны с водою. Я расплачиваюсь с ними бусами и свертками синего маркизета». Паулюс предъявил ему суровые обвинения ОКХ. «А выйти к Суэцу тебе сейчас никто не позволит. Своим прорывом к Египту ты невольно подрываешь все наши планы восточной кампании. Фельдмаршал фон Клюге давно торчит в Варшаве, обложившись литературой о Наполеоне, чтобы не повторить его гениальных ошибок с Россией». «Нашли учителя!» — долго и взахлеб хохотал Роммель. В его окружении Паулюс встретил сослуживца своих молодых еще лет, генерала Генриха Кирхгейма, с которым когда-то служил в альпийском корпусе, и они оба одинаково страдали общим недугом – дизентерией. «Генрих, ты неважно выглядишь», – сказал Паулюс. «Что? Ах!» – отмахнулся Кирхгейм. «Здесь могут выжить только берберы да скорпионы. Говорят, в Берлине уже спланировали поход на Россию. Я бы хотел лучше топать по грязи русских, только бы вырваться из этого пекла». Зенитным огнем был подбит британский самолет. Летчик выбросился с парашютом и сдался в плен с таким надменным равнодушием, будто оказывал немцам величайшую услугу. «До вашего прибытия в Ливию у нас каждый день войны был днем кайфа. В полдень мы бросали позиции и разъезжались по барам Каира. До пяти у нас была сиеста в шезлонгах, потом снова выезжали на фронт, который и закрывали в 7:30 до следующего утра». «Вы нам все испортили», — сказал летчик. Роммель ответил пленному, что прежняя договоренность между Гарибольди и Уэлвиллом не беспокоить противника, когда он освежается в море или загорает на пляжах, эта джентльменская договоренность пусть остается в силе. «Но будь я на месте Рузвельта, — сказал Роммель, — Я бы вам, англичанам, не послал по ленд-лизу даже коробки спичек. Зачем вам танки и самолеты, если вы все равно не воюете? Для вас партия в бридж или в теннис важнее проигрыша в бою. Уведите его к чертовой матери. Англия, — крикнул на прощание пленный, — способна проиграть все битвы, чтобы обязательно выиграть самую последнюю. В финале у нас тоже будет очень громкое Ватерлоо. Паулюс проворчал, что не видит в Англии герцога Веллингтона. А беседы друзей проходили трудно. Лишь 3 мая Паулюс от увещевания перешел к повелительному тону ОКХ. «Эрвин, оставь в покое Табрук, этот африканский Верден. Ты имеешь право продвинуть свои танки в Киренаике только в том случае, если Уэйвелл отведет свои танки назад». «Слышу голос Гальдера», — догадался Роммель. Паулюс ответил, что в Берлине его стали считать несоответствующим должности. Если Роммель не станет вести войну только оборонительную, с ним быстро расправится. Паулюс по радио передал жене известие о себе, что жив-здоров, но согласен взять на себя командование Ливийским фронтом. Коко отвечала ему: «Не берись за это. Что будет с тобой, если тебя сцапают в Африке?» Наконец, вынужденный подчиниться, Роммель велел радировать в Бенгази, чтобы самолет Паулюса ставили на заправку. «Русские еще не воюют, но уже начали побеждать. Пока что здесь, в африканских пустынях. Не будь вашего плана Барбаросса, и фюрер задарил бы меня орденами и новенькими роликами. Уверен, он пролил бы над Ливией бензиновые дожди, чтобы я со своими солдатами завтракал у Каирской Семирамиды». «Ты не в обиде на меня, Эрвин? В стратегии я разбираюсь не хуже Гальдера. Вы остановили меня у ворот Египта, ибо русский фактор уже начинает диктовать мне свою волю». Друзья вернулись в Бенгази, стали прощаться. «Догадываюсь, — с понурым видом сказал Роммель, — что отныне я зависим от Восточного фронта. Будет Клюге нажимать в России, я буду нажимать в Африке. Побежит Манштейн из России, тогда я буду драпать из Ливии». Этим выводом Роммель доказал, что он человек умный, далеко видящий, и слова его — сущая правда. Советский фактор сковал средиземноморскую стратегию еще задолго до нападения на СССР. Так пишет наш великолепный историк Дашичев, трудами которого я пользовался. Хищные орлы гитлеровской империи еще цепко держали в раскинутых когтях серп и молот. 1 мая 1941 года газета «Der Angriff» вышла под прежним девизом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Но первомайской демонстрации в Берлине уже не было. Гитлер в этот день потребовал от рабочих занять места у станков. Геббельс не вылезал из радиостудии, часами прослушивая мажорное звучание воинственных фанфар. Раньше сводки вермахта выпускались в эфир под музыку прелюдов Листа. А будущие победы над русской армией Геббельс хотел бы оформить более торжественно. Вероломно усыпляя бдительность обывателей, министр пропаганды 10 июня вдруг снял запрет на танцы. В это же время, пока немцы отплясывали, радуясь движению своих еще целых конечностей, войска вермахта скрыто уже сосредотачивались на исходных рубежах, готовые обрушить пограничные столбы нашей великой державы. «Еще один вопрос», — сказал Паулюс, застав Франца Гальдера за поливкой цветов. «Нам уже не сдержать любопытство солдат, эшелонированных под самым носом России. Начинаются сплетни, вредные домыслы. Все труднее убеждать войска, что они собраны возле Бреста и Львова для нападения на Англию. Гальдер опустошил лейку над цветущей резедой. Можно вести пропаганду шепотом, будто Сталин согласился на пропуск вермахта через свою страну для нападения на Индию. Якобы вермахт совместно с Красной армией. Этим эффектным слухом мы испортим настроение Черчиллю. Паулюс повернулся, но Гальдер удержал его. «Послушайте», — сказал он, — «а вдруг окажется, что линия Сталина не блеф? Сталин слишком дорожит престижем своего имени и не отдаст его в пустоту. Вспомним хотя бы о Сталинграде, ведь он сделал из этого хлама новый Чикаго». Уже был отработан сигнал к нападению «Дортмунд».